Я хотел бы еще раз, чтобы вы на каждое выражение, каждое слово обращали внимание. Это называется не обличение, а библейское восстановление человека. Мы будем с вами говорить о восстановлении или «wiederherstellung». Да? Вопрос, почему мы не идем к другим, не спрашиваем, не задаем вопросы и не выясняем обстоятельств, если мы вдруг знаем или видим, что что-то с сестрой или с братом, ну, не то что-то происходит. Вопрос, не надо на него отвечать риторически. Почему вы не идете к этому человеку и не задаете ему вопрос? Или почему вдруг мы идем к другому и начинаем рассказывать, что я подозреваю у того или у той? Почему мы не делаем так, как говорит Писание? Это очень серьезный вопрос, который нам поможет с вами сегодня, я надеюсь, очень поможет нам с вами новый виток в отношениях нашей церкви начать. Я благодарю Бога за то, что у нас прошлое воскресенье было братское, оно было долгое, длинное, жаркое, тихое, разное. И мы видим это, те, кто там были, мы видим, что Бог через это пытается нашу церковь, как бы новый виток, такое отношение, новый рывок, взять такой, идти, как сегодня Женя говорил, он дал нам задачу, и нам надо идти к этой задаче. У нас нет вариантов, если мы церковь, нам надо проповедовать Евангелие, передавать его, нести в этот мир. Почему, если факт греха, например, установлен, что кто-то грех делает, то мы не настаиваем, чтобы грех был оставлен. Почему мы не идем к этому человеку и не говорим, слушай, это грех, и ты должен его оставить? Почему мы это не делаем? Библия на эти вопросы дает ясные и недвусмысленные ответы. Потому что мы не любим других людей, тех, которые делают грех. Потому что мы заботимся о своем имени. Мы сейчас дальше чуть-чуть скажем. Библия говорит, что потому что мы их ненавидим, поэтому мы не идем. Мы боимся потерять с этими людьми отношения, они же могут обидеться на нас. Да? Или я их могу обидеть. Лучше я не буду говорить ничего, лучше пусть так все будет. И многое другое, что угрожает нашему «я». Моей персоне легкой, моему имени доброму и так далее и тому подобное. Первая проблема людей – ненависть вместо любви. Мы думаем примерно так. Если я пойду скажу кому-то, например, что он грех делает. Ну, например, если кто-то ко мне идет, ну, скажет, пойду я ему скажу, потому что ну, это же грех, что он делает. И потом думаю, не, я не пойду. Потому что я потеряю дружеские отношения с ним, если пойду к нему. Вдруг он или она обидится на меня и порвут со мной отношения. Не, я не пойду. Не, пусть служители церкви идут. Я лучше к ним пойду, скажу, что этот грех делает, и пусть они с ним разбираются. Но это не библейский выход. То есть проблема, мы боимся нарушить отношения и идем в оппозицию. То есть затихаем и ждем, что будет. Это лучший вариант, худший вариант, мы начинаем другим рассказывать свои подозрения. Или так. А если он или она пойдут и расскажут обо мне плохое другим, что тогда будет с моей репутацией? Не, я не пойду говорить, что они грех делают. Посмотрите, мы будем много читать сейчас из притчи, я вам советую открыть эту книгу, проверить, особенно немецкий перевод. Немецкий иногда еще интереснее русского. Немецкий иногда так рубанет, что думаешь, вау, что ж так русские потихоньку смягчили, написали. Посмотрите, 27 глава притчи, 5-6 стих. У кого нет Библии, вы можете с конспекта читать, потом дома проверите, правильно я эти ссылки дал или нет. 27 глава притч, 5-6 стих. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь, искренне укоризненное от любящего». И лживый поцелуй ненавидящего. Посмотрите, я вам написал внизу, это еврейский параллелизм. То есть первый стих, первая половина пятого стиха и первая половина шестого стиха говорят об одном и том же, и вторая половина пятого стиха и вторая половина шестого говорят об одном и том же. Смотрите, какая ловушка здесь Алексей проповедовал, этот мир, эти враги, которые нам предлагают, это мир, плоть и дьявол. Они нас обманывают. Посмотрите, первый, пятый стих. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Я говорю, что я не пойду обличать, потому что я люблю его и не хочу испортить с ним отношения. А шестой стих говорит, что это лживый поцелуй ненавидящего. То есть, если я делаю вид, что ничего не происходит, целую человека, приветствую его, но не скажу ему, что он на опасном пути стоит, думаю, что я его люблю. Соломон говорит, ты его ненавидишь, поэтому ты ему не говоришь. Как ненавижу? Теперь смотрите, открытое обличение, он говорит, что это искренние укоризны от любящего. То есть это значит, если я иду, то у меня одна цель, мы потом попозже поговорим, я люблю его. И поэтому я иду. Очень интересно, и в притчах очень много этого, в еврейской поэзии параллелизма очень много. Если его понаблюдать, очень интересные вещи выходят. Значит, наша проблема, что мы ненависть вместо любви. Мы думаем, что мы из-за любви не идем, а Библия говорит, или Бог говорит, что мы из-за ненависти, мы его ненавидим в этой ситуации. Я думаю, что если мы это будем понимать, то мы по-другому начнем к этому относиться. Следующее. Притча 27.17 говорит о том, что каждому из нас нужна помощь. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Если я иду к другому, я его акцептирую как друга и с любовью иду к нему. Железо железо, как вы думаете, что происходит, когда железо железо острит? Искры летят. Некоторые говорят, я не буду разговаривать. Нет, там сейчас будет шум эмоций. Железо железо острит. Не железо, мыло железо острить не будет. То есть может получиться, что будут искры. Но у меня одна цель, я люблю этого человека, я иду. Может оттуда будут искры, может отсюда. Если будут искры, значит, если будет грех в этом, будем каяться, значит, снова. Но факт заключается в том, я вижу, что это мой друг, я люблю его, значит, мне надо идти к нему. Мы так устроены Богом, что нуждаемся в исправлении друг друга. Каждый из нас зависит от других людей. Библия называет их в Новом Завете ближние. Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Опасность, в которой находится согрешающий, это тоже нам надо помнить. Притча 28.18. Посмотрите, там же, кстати, вторая половина притчи. Первая половина говорит о неправильном, а вторая половина притчи больше говорит о правильном, о проблеме. Притча 28.18. Видите, по-моему, я неправильный стих написал, да? Нет, 28.18, правильно. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Я себе это написал так и представил. Представьте, если есть дорога, и у нее кривые вот такие, кривая она дорога, и человек должен проехать на машине по этой кривой дороге. Любой, кто ездит на машине, видит знак 60, тормозит, потому что понимает, что его центробежной силой выкинет оттуда с этого пути. Так вот, Библия говорит, что человек, который ходит, живет в грехе, грех делает, живет, он как несется с огромной скоростью по этим кривым поворотам жизни, и рано или поздно его выкинет оттуда. Понимаю я это? Мне его жалко, этого человека? Или думаю, ну, может, как-нибудь пронесет. Проблема, сейчас мы придем дальше. Если пронесет, то мне повезло. А если не пронесет, у меня серьезная проблема. Если я видел, что он заносит его, и не тормозил его, и не подходил ему, и не говорил, не гоняй так быстро по этим дорогам своим. Очень интересный стих, такие вообще притчи интересные. Тот, кто живет в грехе, носится с предельной скоростью на поворотах жизни. Рано или поздно его выбьет центробежной силы, и он вылетит с пути. Неужели вам не жалко сестру, делающую грех, а брата? Неужели не сжимается сердце от их горя или от их греха? Человек, находящийся в грехе, в горе пребывает. Библия говорит, горе этим людям, которые против меня идут, Бог говорит. Притча 28.13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Человек, который скрывает свои грехи, преступления, он находится в немилости Бога, в наказании Господнем. Помните, мы это читали с вами в Евреям 12 глава, 4-11 стих. Бог говорит, что человек попадает в тюхтигом по-немецки, в воспитательный процесс. Бог его будет, как сегодня Алексей проповедовал, он будет к нему присылать людей, он будет ставить его в сложные ситуации, чтобы ему сжимать его, чтобы он бросил это делать. Так почему же мне не пойти мягким путем не помочь ему и сидеть и ждать? Ну где что, ведь его Бог бабахнет, и будет, ему будет больно, он узнает, что грешить нельзя. Нет, это ненависть, это не любовь. Вы боитесь, может быть, что человек отреагирует на вас плохо и не примет от вас любви. Есть еще одна проблема. То есть я боюсь, а вдруг он не примет? Вот я подойду, вот люблю, все, готов страдать, терпеть, искры и все на свете. Вот приду, а он не поймет меня, не примет, и превратно это все истолкует, и не знаю, что там еще будет. Проблема? Проблема. 28 глава, 23 стих притчи. «Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком». Здесь конкретно написано «потом тебе спасибо скажешь». Несколько людей за последнее время сказали, мы благодарны, что нас когда-то... Один мне говорит, я благодарю Бога, что меня из церкви исключили. Если бы они это не сделали, я бы никогда не думал о своем грехе. Один человек говорит, я так благодарю, что меня там где-то обличали, ходили. Тогда было неприятно, тогда было ух, а потом Бог использовал, думаю, слава Богу, что они это делали. После найдет приязнь, чем льстить языком. Вот льстить языком, делать вид, что ничего не происходит. Мы думаем о будущем, о вечности, об отношениях, ведь это отношения с людьми, с Богом. Если мы видим брата или сестру согрешающими, то нас больше интересует его отношение с Богом, чем то, что он подумает обо мне. Мне не интересно, что он обо мне будет думать в том плане, поймет он меня или не поймет он меня. Конечно, надо, это мы сейчас будем говорить, как это делать. Конечно, я думаю, хочу, чтобы он принял. Но если он не примет, то меня больше интересует не то, что он меня не примет, а то, что у него отношения с Богом нарушены. То, что его Бог воспитывает, воспитательным цюхтигом процесс. То, что страдает семья, страдают окружающие люди, страдает церковь. Меня это больше переживает. Тогда я иду к нему. Ведь не сделав то, что я должен сделать, я помогу ему еще больше запутаться в его горе и проблемах или грехах. Послушайте, 29 глава, 5 стих. Человек, льстящий другу своему, смотрите, только сейчас читали, льстить языком. Что делает? Расстилает сеть ногам его. Еще интересней. Значит, если я делаю вид, что ничего не происходит, и льщу ему, этому человеку, русское выражение, леща такое кидаю ему, да? Вот нет. Ты сейчас петлю ему под ногу кладешь, чтобы его дернули потом за эту петлю, он попал и не выпутался из нее. Бо! Ничего себе! Другу своему петлю под ногу. Ну это же, ну кто из вас, честно, кто хочет из вас другу вот подойти и сказать, слушай, ты мой друг, я тебя так люблю, я тебе петлю в ногу и потом тебя дерну, когда ты побежишь. Ну я думаю, ни один нормальный, неверующий человек ни в жизни никогда не захочет это сделать. Библия говорит, если я льщу человеку, то я петлю под ноги другу своему кладу. Метафора сильная, которую Бог здесь применяет. И последствия непринятия обличения. То есть теперь сначала я хотел бы теорию рассказать, а потом мы к практике перейдем. Да? То есть теория такова, если человек не принимает от меня то, что я ему говорю, то у него серьезные последствия будут у этого человека. Смотрите, притча 10.17. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает». Заблудиться может. Он не понимает, где он ходит. Темно, светло. Есть, я не помню, кто-то рассказывал недавно, кто там про кошку рассказывал. Да? Мне потом рассказали это. Как один человек кошку хотел избавиться. Отвез ее там за сколько там километров, бросил, домой приезжает, она уже дома. Потом еще там где-то отвез ее там за 20 километров, приезжает, она уже дома. Потом блуждал налево-направо, 2 километра. Короче, ездил. Все уже, короче, оставил ее там, потом звонит жене, говорит, что, кошка пришла домой? Она говорит, да, спроси у нее, как мне теперь домой назад доехать. Дай ей трубку, чтобы она мне путь назад рассказала. Смотрите, Библия говорит о том, что человек, если не принимает обличение, вот не приму я и все, она его сравнивает с таким, то есть ему придется искать хотя бы кошке какой-то, звонить, говорит, слушай, как мне вырваться отсюда? Я заблудился, я не знаю, где влево, где право, где хорошо, где плохо. Я однажды в ванной своей заблудился, когда я пьяный был, да? То есть я раньше сильно употреблял алкоголь, и я заблудился в ванной, выйти не мог из нее. Стучал в стенку, в кафельную, и кричал, спасите меня, спасите. И Лиза зашла, говорит, хорошо, что дверь не закрыл. Открыла эту, смотрит, а я в эту стенку ломлюсь в кафельную. Ну так пьяный же человек. Ну мы ж не пьяные. Мне кажется, иногда, я так про себя говорю, мне иногда кажется, что я вот вижу и реально хочу в эту стенку идти, а не выйти оттуда из этого. Притчи 29.1. Смотрите, человек, который, будучи обличаем, ожесточает шею свою, выю, након, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. То есть серьезные последствия непринятия обличения. Когда кто-то говорит вам то, что вы не ожидали. Вот кто-то вам говорит что-то, бух, и вы такой, ну не ожидали, что он вам такое скажет. Может быть, вам это неприятно, может, у вас волнение возникает. Может, что-то, какие-то спазмы внутри начинают происходить, и горло здесь подходит, подкатывает ком горло. Библия говорит, что это процесс ожесточения сердца. Это мы находимся в процессе ожесточения сердца. То есть здесь все сжимает, а жестко здесь потом будет. Знаете, что такое ожесточенные шеи, выя, вот это, хартнекиги, люди, когда Ветхий Завет говорит, это которому так гнешь, а она не сгибается. Да? Ему говорит, согнись, поклонись перед царем. Не буду, его гнут, а он не гнет. Тогда по ногам бьют, да? Тогда бьют по ногам вот здесь или сюда по этим желобам, чтобы человек упал, все-таки встал на колени. То есть Бог говорит, нам надо научиться этой штуке. Если мне кто-то что-то говорит, а у меня внутри что-то начинает происходить, помните, пошел процесс. Лучше согласиться со всем и потом сидеть, молиться и разбираться, что сейчас кто говорил и зачем, чем сейчас что-то говорить в этот момент, которое потом придется каяться все равно. Придется каяться за грех, за этот, еще и за этот, и за тот еще, который будет. Ведь если внутри происходит что-то, это уже грех. Но еще не вырвавшийся грех еще не так страшен, да, то есть это у меня, я знаю, когда у меня там, люди никто не знает, мне не надо за это. Знаешь, ты со мной вчера разговаривала, Ребекка, а у меня тут прям пыхтело все. Это не надо делать, да? То есть это мои отношения с Богом, и если у меня пыхтело, я могу покаяться сам, и не обязательно мне человеку это рассказывать. Пыхтело у меня или не пыхтело там внутри, да? Последствия говорения другим. Некоторые мы выбираем такой вариант. Зачем я буду у него спрашивать? Я сразу пойду к другим скажу, а ты знаешь, что вот этот и этот, вот это и это собирается сделать? А зачем вы мне это рассказали? Мне недавно один человек рассказывал, ты знаешь, что вот этот и этот, он вот это и это хочет сделать. У меня вопрос, а зачем? Чтобы у меня лучше отношения с ним были, чтобы у меня, чтобы церковь я с ним больше относился, или чтобы я не спал и теперь думал, что же мне делать-то теперь. Как помогли вы мне, рассказав об этом? Например, кто-то кому-то, а ты знаешь... Как только вы эту интонацию слышите, помните, что человек находится, у него серьезная проблема. Наша задача ему сейчас, может быть, выслушать и помочь ему, задав ему наводящий вопрос, для чего ты мне это рассказал? Почему ты не пошел к нему? Ты уверен, что это факт? Мы склонны к тому, чтобы говорить другим, делиться с ними. Это поделился с братом или сестрой, такое выражение. Ты знаешь, я тебе ничего не хочу сказать, поделюсь просто, что у меня на сердце. Как правило, это происходит потому, что мы ищем поддержки, солидарности, выгораживаем свою самоправедность и море других причин. Первое, мы уже говорили, ненавидим друга. Смотрите, притча 11.13, вы потом можете их все проверить, иначе будет долго. Кто ходит переносчиком, интересно, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Интересно, переносчик, серьезная проблема. Посмотрите дальше, 18.8. Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Наушник сладко рассказывает, так все стелит гладко, да? Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Неужели не мог мне прийти сказать? А почему мне не пришло? Ну, даже если бы я и не принял, или все, ну почему не шел? Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщаясь. Интересно. Вау, вот это предупреждение, да, в Библии? Нам не у других надо искать ответов поведения кого-то, а у тех, кто делает. Вот смотрите, простой проблем. Вот, например, ну я уже 30 раз этот пример приводил. С вами не поздоровался человек какой-то. Между прочим, это ничего страшного вообще нет с этим. Вы удивляетесь, если все здоровы со своим. У вас проблема уже. Ну, вас превозносить могут, поэтому все бегут поздороваться. А вот когда они здороваются, это уже интересно. Наоборот, это интересно. Раз, если раз не поздоровался, не страшно. Если три раза не поздоровался, уже есть причина идти, по крайней мере, интересоваться, что происходит. А у нас один раз не поздоровался, у нас уже все, мир рухнул. Валидол, валокордин, валерьянка. Что такое? Ты знаешь, два раза уже не здоровался со мной. Не здоровалась со мной. Наверное, мне... я знаю, зачем это все? Это же грех. Я знаю, это вообще грех сразу. Или выражение, ты никогда со мной не здороваешься. Это неправда. У меня, Саша, ты всегда, или ты никогда, но это, по крайней мере, сразу я могу сказать, ты сейчас можешь уже каяться, потому что если я один раз сделал и 89 не сделал, то никогда уже слово не подходит. Чаще всего, но никогда надо подчеркивать, что я грешник страшный. А я не такой, я же не всегда так делал, ты всегда так не делаешь. Итак, если мы не помогаем другим оставлять их кривые пути, не задаем им вопросов, то мы грешим, распространяем яд среди Церкви Христа или внутри тела Христа. Яд в теле распространяем. Представляете? Это же ужас. То есть, если мы кого-то в чем-то подозреваем, скажем так, или у нас есть опасение, что кто-то из нас стоит на кривом пути. Сейчас мы будем говорить, что делать надо. Нам обязательно надо с этим человеком поговорить. Может быть, не сразу, может, через неделю, может, через месяц. Но наша цель, первое, что мы будем делать, мы сейчас поговорим практически, что делать надо. Тем самым мы разрушаем, если не идем, то, что Христос очень целил, ценил и чем Он дорожил, то, к чему Он и Его апостолы призывали своих учеников. Единство Церкви. Иоанна 17:11. Иисус молится, первосвященническая молитва. И уже, я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их, учеников, во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как мы. Это было желание перед смертью Христа. Если у вас есть ручка, напишите Филиппийцам 2:1-4, 1 Петра 3:8. Можете каждое послание открывать, везде одна и та же тема. Будьте единомысленны, будьте единодушны. Если я не иду, я сейчас еще раз повторю, я нарушаю, я бью в то, что Христос просил у Бога перед смертью. Филиппийцам 2:1-4, 2 глава с 1 по 4 стих. И посмотрите, вот это место одно напишите, и там у вас в русских библиях ссылки стоят. На Коринфянам 1, 2, Римлянам и 1 Петра. Прочитайте их все эти ссылки сбоку там между этими. Если же мы поступаем так, как говорит Писание, то мы поступаем мудро. Библейский подход укрепляет мир в церкви и сохраняет единство, данное верующим самим Христом. Бог дал нам единство, и наша задача его хранить. Посмотрите, притча, как интересно, 25:12. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Видели? Сан Саныч говорит, вы видели, как Соломон написал, интересно, да? Сразу два. Мудрый обличитель. Для кого? Для внимательного уха. Это золотая серьга в ушах. Там в то время золотая серьга. Да? То есть женщина думает, как же мне себе красиво я выйду. Бог говорит, самое лучшее украшение. Нет, не значит, что их не надо носить, сережки золотые. Вот как женщине важно золотую серьгу, там быть красивым, приятным. Бог говорит, для меня приятно, когда между верующими есть мудрые обличения и внимательное ухо, или преклоненное ухо, готово слушать. Внимательное ухо – это которое всегда готово слышать обличение. Хорошо, теперь же как правильно помогать восстанавливаться людям, впавшим в грех? Например, вы выяснили, подозреваете или выяснили, да, точно, там что-то не то. Вы переживаете, вы любите его, вы понимаете, что это друг, и вы хотите ему помочь. Что делать? Как поступить? Во-первых, нам надо помнить, что такой подход является служением восстановления человека, а не добивания его. Если вы хотите его добить пойти, то не надо идти. Если мы хотим ему помочь, этому человеку, восстановиться в Боге, тогда мы обязаны идти. Во-вторых, узнав эти истины, их надо начать практиковать в жизнь. То есть, если я это понял и люблю его брата своего или сестру свою, то мне надо идти и делать. Несколько практических шагов. На следующей стороне у вас есть такая пирамида, мы сейчас по ней пройдем, по этой пирамиде. Можете ее открыть и держать открытой. Несколько практических шагов. У этой пирамиды есть 6 уровней или 6 ступеней. Снизу первая, наверх, если ручки есть, можете пометить себе. Внизу первая шаг, и наверху шпицы – это последний 6-й шаг. Вопрос про строй. Когда вы видите, подозреваете или думаете, что кто-то делает грех, то с какого уровня начинаете вы, как обычно, помогать ему исправиться? Вам надо будет нам с вами всем тест сейчас сделать самим себе. Посмотрите, Галатам 6 глава, 1 стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости». Повеление? Слово «исправляйте» на греческом языке, это же самое слово стоит у вас в ссылке, есть Матфея 4:21, Марка 1:19. Ученики, Иисус их нашел, подчинивающих сети. Слово «подчинивающих» и «исправляйте» в Галатам 6:1 одно и то же слово. Другими словами, цель моего, что я иду, я хочу его подчинить. Восстановить его в прежний вид. То есть они сидели, дырки залатали у них там в этих сетях. Если я вижу, что человек согрешает, у него дырок много. И моя цель – найти эти дырки и починить ему. Интересное слово берет Павел, когда пишет «исправляйте такого в духе кротости». Давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея, 18 главу. Это наш будет главный текст. Остальные вы можете дома потом посмотреть, поизучать их. Евангелие от Матфея, 18 глава. Иисус два раза в Евангелии от Матфея говорил слово «церковь». Одно сегодня Женя читал в 16 главе, где он говорил о Вселенской церкви, и второе место в 18 главе – это о поместной церкви. Во Вселенской церкви это просто невозможно. Если нет поместной, это применить невозможно, если говорить о том, что церкви поместных нет. Это тогда применить невозможно. Кому тогда идти? Какой церкви говорить, если их все равно нету? Если есть только... Некоторые люди говорят, что есть только Вселенская церковь, поместная – это пфт. Кому тогда здесь говорит, когда этого пфт надо найти сначала, где это они? Кстати, да, насчет того, поместная ли Вселенская церковь, все послания адресованы конкретным церквям. Они просто кому-то там в городе напиши и найдите, выловите кого-то в Галатах, кто поклоняется Богу, и это ему дайте, чтобы он пошел других поймал и им сказал. Нет, конкретно в церквям Галатии, конкретно в Колоссах, и там написаны характеристики этих людей. Давайте прочитаем это, я прочитаю, значит, обычно читают это место с 15 стиха, 18 главу. Для меня рецель, загадка, почему. Она начинается раньше. По крайней мере, она начинается с 14 стиха, уж если на то пошло, а еще контекст еще раньше идет. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Бог говорит, что Бог не хочет, чтобы верующие люди погибли. Я не хочу, чтобы эти люди, которые мне доверяют, как малые дети, чтобы они погибли. Это нет желания Бога такого. То есть цель начинается всего с 15 стиха, вот это желание. Я знаю, что Бог не хочет, чтобы никто из нас не погиб. Я знаю, что Он хочет добра братьям и сестрам в церкви. Это Его цель. Если же, смотрите, если же согрешить против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, повезло. Глюк гигапли. Обрел ты брата. А вот если не послушает тебя, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе, как мытарь и язычник. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. На небе также скажут. Интересно, да? Кому повеление? Церкви. То есть решения церкви, если библейские идут, они на небе их акцептируют, эти решения. То есть на небе печать поставят. Смотрите, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. И дальше наше знакомое место, мы его не будем разбирать. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. О всяком, которое перед этим сказано. Здесь речь идет о вот этих мерах, которые Иисус предусмотрел, живя на земле. Ибо где двое или трое, сколько свидетелей надо было взять? Сколько надо было взять свидетелей? Двое или трое. Ибо где двое или трое, собраны во имя Мое, там Я посреди них. Смотрите, то, что эта процедура, это для, потому что Христос сказал, нет воли Отца, чтобы один из вас погиб. Поэтому надо эту процедуру включать в церкви в действие. Она должна функционировать. И там, где двое или трое, во имя Мое, если вы будете библейски это делать, там Я посреди, там Я буду это уже все генемить. Потому что Я ее учредил, Он говорит, и Я прослежу, чтобы это шло правильно. Если мы будем неправильно делать, нас Бог самих накажет. Давайте теперь посмотрим. Посмотрите, эта пирамида наша, вот эта черта, видите, иди и искомый. Вот то, что мы с вами прочитали с 15 стиха, это 3, 4, 5, 6 уровень. Но начинается она намного раньше. Нет воли Отца, так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. Вот где начинается пирамида. Это первый и второй уровень. Смотрите, личное душепопечительство, желаемый совет. Если я собираюсь кому-то идти, вот у меня есть вопрос, подозрение, что там сестра или брат, что-то не то у них там, может, кто-то уже что-то сказал. Первое, личное душепопечительство. Как у меня сердце, как на меня это повлияло вообще? Ну, надо же, какой негодный человек. И еще в церковь ходит. Надо идти говорить ему. Да лучше сразу кому-нибудь, я лучше сразу с собой трех свидетелей, а то еще потом я останусь виноват. Там, знаете, есть люди, с которыми надо со свидетелями всегда разговаривать. Не слышали так? Личное душепопечение. Я проверяю свое сердце, Псалом 1, день и ночь этот человек проводит с Писаниями. Я провожу, мне Петр часто, у меня на этой неделе было два разговора, да, с двумя братьями, и Петр Брорс мне говорит, одна вещь у него была. Ты должен перед этим свое сердце проверить. С каким сердцем ты идешь на этот разговор с этими... Что ты хочешь от этого разговора? И он мне несколько раз повторил. Пасауф, ах ты в дайн херц. Чтобы у тебя там ничего не было. Интересно, его сейчас нет среди нас, да? Начни с личного душепопечения самого себя. Потом иди туда. Следующее, смотрите, так, личное душепопечение. Я должен быть на 100% уверен, что мое желание идти никак не подпитано какими-то личными амбициями или интересами. На первой и второй ступени речь не идет о грехе, а о том, чтобы выяснить все, прояснить ситуацию, вникнуть в дело в другого его переживания, чувства. Быть может, это не грех, что он делает со всем. Не все, что одному сладко, другому полезно. Одному сладко, другому яд. Да? Сахарный диабет, кто болеет, дайте ему полтортика съесть, не предупредив его заранее перед этим. Или, например, у кого-то язва желудка, и вы любите есть грибы с чесноком, с луком, такие нарезанные все. Вы вкусные они, да? Они вкусные. Дайте ему, этому человеку, покушать перед едой. Он умрет. Не каждое действие, которое мы видим, является грехом. То есть первые две ступени, вы их можете все время так держать, мы будем идти, они говорят о том, что нам надо выяснить сначала с спокойным, чистым сердцем, с любовью, что там происходит. Помните, что если есть наличие греха, то он обсуждается лишь с теми, кто вовлечен в него и ни с кем другим. Это моя большая проблема, я не знаю, как это у вас. Если вдруг вы узнали что-то, не сказать никому. И есть ситуации, где прям хочется сказать, и надо сказать. Я не могу сказать. Пока я не выяснил всех обстоятельств этого дела. Я должен все выяснить. Потом говорит, знаете, как три брата поехали на озеро поговорить о своих проблемах. Решили открыться друг другу. Давай, говорит, выплывем на середину озера, откроемся друг другу, расскажем, будем молиться друг за друга, и такие они, где двое или трое, там Бог посреди нас, выплыли на середину озера, чтобы никто их не слышал, выключили хэнди все свои телефоны. И один говорит, ты знаешь, я вот по ночам, когда жена спит, порнографию смотрю, зязь бифридигом делаю. Проблема? Давайте будем молиться за меня. Хочу избавиться, не знаю как. Это жесткий анекдот. Второй говорит, у меня тоже проблема, у меня жена, когда спит, я напиваюсь вдрызг, в дупель просто могу напиться, да? Не знаю, что делать. Вот понимаешь, что грех, не знаешь, что делать. Не могу ничего, сидит, рвет и тянет. И все. Братья, давайте будем молиться, поможем, помогите. А третий молчит. Он спрашивает, а ты чего молчишь? Говорит, у меня тоже есть слабость одна. Я язык за зубами держать не могу, жду, когда мы до берега доберемся. Дошло до вас, нет? Каждый свою слабость рассказал, да? И неизвестно, у кого сильнее. Узнал? Как же теперь мне ни другим не рассказать? Это серьезная проблема. И теперь думайте, у кого грех сильнее? Если есть наличие греха, если вы уже установили этот факт, то он обсуждается лишь с теми, кто вовлечен в него, и ни с кем другим. Если есть 2-3 человека, с другим нельзя не говорить ничего об этом. Желанный совет, второй уровень. Моя цель – исправление другого для славы Христа. Мы с вами читали эти уже места, Галатам, Матфея, чинить. После того, как я разобрался со своим сердцем, с мотивами, правящими мной, я могу дать совет человеку, идти к нему. Помните, что совет, не основанный на фактах, повредит как вам, так и тому, которому вы его дадите. Никогда не давайте поспешных советов, подчеркните себе любым маркером, если у вас есть. Притча 18:13. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и ему за это ничего не будет. Так у вас написано? Так? Во-первых, все узнают, что я глупый. А во-вторых, я потерплю урон, я же себе и наповрежу. Мне недавно один человек пишет, вот мы там пробовали решить наши проблемы, там то-то-то, у нас ничего не получается, там то-то. В общем, целую кучу из себя рассказал. И все на Фейсбуке, да? Я ему говорю, да, серьезная у вас ситуация. И ответил. Проходит некоторое время. Ну, может, ты мне что-нибудь посоветуешь, что нам делать? Я ему притчи вот эту 18:13 процитировал. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Во-первых, я не хочу опозориться сам, и не хочу вас опозорить, и не хочу вам дать совет, который вас заведет в петлю. Поэтому я не знаю что ваших всех ситуаций, всех реальностей, что там происходит, я не могу вам ничего посоветовать. Я вам могу посоветовать, смиритесь под крепкую руку Божию, покоритесь Богу, и дьявол убежит от вас, но вам это не поможет. Или еще лучше совет, когда мы не навредим, но и не поможем. Знаете, читай Библию и молись. Хороший совет, но в данной ситуации он не помогает, и не вредит, и не помогает. Если читать Библию, то что читать, зачем и почему? Если молиться, то о чем конкретно молиться? Да? Хороший совет, читай Библию и молись, но мало его этого совета. Мало. Третий, понимаем, значит, первый и второй происходят внутри меня, внутри сердца. Я понимаю, что я готов, и я иду, второй совет, иду исследовать, зондировать ситуацию, что же происходит. Я еще никаких обвинений, никаких этих не предъявляю. Хочу дать совет, узнаю и даю совет. Третий, начало пути. Иди, смотрите, если же согрешит брат против тебя твой, пойди активно, иди к нему теперь, да? Между тобой и кем? Им одним. Братья и сестры, у меня к вам вопрос, чтобы вы немножко проснулись. О каком грехе речь идет? За какой грех надо идти, а за какой не надо идти? Интересно. Против тебя Галатам 6:1 говорит, если я вижу просто согрешающего, тоже надо идти. Это принцип, который Христос дает. Каждый грех ваш по отношению к чему-то против меня в том плане, что я член церкви, и грешащий против кого-то грешит против тела Христа. То есть косвенно любой грех, он против друг друга наш, любой грех. Косвенно. Явно это, когда конкретно я, например, звоню, например, там в Моргенштерн, так, ну-ка, Павел, расскажи мне, что там Аня там у вас делала, когда она там, что мне не нравится, как она себя ведет в церкви. Это уже явно грех против человека, когда я начинаю копать под него. Но другие места, много в Библии мест, где говорит, видишь согрешающий человек, иди к нему. Да? Езекииля 3 глава с 18 стиха написано, если кто-то согрешает, сестра Лена, иди к нему. Неверующий, иди к нему, скажи. Не пойдешь, он умрет за свой грех. Пойдешь, и ты не пойдешь, кровь его на тебе будет. Он умрет за свои грехи, но ты виновен будешь. Пойдешь, скажешь, он умрет за свои грехи, но ты не будешь виновен. Ничего себе! Иезекииля можете записать. 3 глава. Вау! Между тобой и им одним. Мы не имеем права подойти к человеку без внутреннего прощения его. Нам надо его уже простить, если он тем более против меня. Если он оскорбил меня, где-то что-то... Я узнал, что факт уже установили. Сказал плохое кому-то против меня. Все, его же есть факт. Если я его не простил внутренне, я не могу к нему идти. Потому что это будет сейчас война или интеллектуальный волейбол, перестрелка снайперская, я не знаю как. Биение друг друга истинами священного писания, добивание друг друга по голове. Знаете, тоже иногда так между братьями и сестрами. Ты, если бы так не сказал, я бы так не сказал. А вот ты на меня посмотрел не так, поэтому я сказал. А ты со мной вчера не разговаривал. Будь благословен, сам будь благословен. Разошлись, да? Не написано, обратили внимание, а сколько раз надо подходить? Один? Я был однажды свидетелем такого разговора, значит. Меня уже как свидетеля звали. Я вообще не помню, что происходит. Реальная история. Подходит брат и говорит: я обличал одного брата, он не послушался моего обличения, и теперь вот выходит, мы в коридоре стоим, разговариваем с братьями в церкви. Не в нашей это было, поэтому не переживайте, даже не думайте, кто это из нас в церкви. И мне говорят, значит, пошли ты свидетель, значит, пойдемте со мной свидетелями. Мы такие, пошли, мы не знаем вообще, пошли. Заходим, он вот так, вот мы встали, он так подходит, говорит, вот смотри, та-та-та-та-та-та-та-та, принимаешь? Он говорит, нет, все, вы видели, вы свидетели, выносим на членское собрание. Мы вообще в шоке стоим. Что сейчас происходит? По букве Писания иду, по 18 главе Евангелия от Матфея. Ну, там не об этом говорит. Сколько раз подойти на... Так, это грех, согласен? Нет, беру свидетелей, идем тебя казнить. Это же казнь. Это же не желание исправления, это желание добивания. Тогда да, тогда правильный путь. Хотите добить? Спросили, нет, получили. Берите свидетелей, нет, получили. Идите к служителям церкви, нет, получили. Убили. Нет, это неправильно. То есть интересно, что Христос дает принцип, или Иисус дает принцип, но не говорит сколько раз. И сердце любящее будет искать возможности. Может, один раз, может, одного, может быть, действительно хватит. Может быть, 2-3 раза попробовать с этим человеком. И не функционирует. Тогда идем следующее. Пока не утвержусь в том, что действительно меня слушают, не принимают слов и не хотят разбираться. Вы обратили внимание, что проблема здесь не грех в этом месте, а какая? Нежелание. Почему надо брать свидетелей? Вот смотрите, у вас есть это место в Библии, их открыто, 18 глава. Если не послушает тебя, то есть причина, почему я иду за свидетелями, я хочу с ним поговорить, он мне говорит, я на эту тему разговаривать не буду. Я говорю, ты понимаешь, у тебя вот явно, я вижу, что ты делаешь грех, тебя это не касается. Как не касается, ты понимаешь, нам надо что-то делать, ты на опасном пути, не твоего ума дело. Я сейчас просто уже утрирую самую, да? Или трубки не берет там, или не знаю, что ты там еще делаешь, да? Я понимаю, я все испробовал, и никак не получается. Я ему говорю, слушай, мне придется идти к свидетелям, мне надо его предупредить. Я пойду к свидетелям, почему? Потому что я тебя люблю. Потому что ты на опасном пути, и тебя выкинет из поворота рано или поздно, и ты разобьешься. И те, кто с тобой будут, тоже разобьются в своей жизни, ближние. Я пойду тогда к тем людям и возьму еще 2-3 свидетелей. Теперь мой вопрос к вам. Надо им рассказывать о том грехе, который уже установлен? Свидетелям. А подождите, вопрос. Проблема грех или что не слушает? Проблема какая у меня? Что он меня не слушает или то, что... Зачем мне нужны свидетели? Доказать ему, что он грех делает, или у меня проблема, что он со мной разговаривать не хочет? Тогда надо знать им грех или не надо? Христос и не говорит, какой грех. Не надо. Моя проблема не что он грех делает, я беру свидетелей. Мне не надо искать группу поддержки еще с камнями. Моя проблема, я хочу, чтобы свидетели помогли подействовать на нее или на него, чтобы он начал со мной разговаривать. Я беру, например, Сан Саныча, там, беру, там, не знаю, Клаву, мы приходим, я говорю: Сан Саныч, Клава, у меня тут, я не знаю, правда, нет, в любом случае есть там вещи, я хочу выяснить с Ребеккой там одну вещь. А она меня не слушает, она не понимает. Пойдемте, может быть, она с вами, если я приду, может, она с вами все-таки начнет меня слушать, сядет со мной разговаривать. Пришли, например, Ребекка говорит: окей, ладно, да, буду говорить, так уж быть. Я им говорю: все, Сан Саныч, Клава, спасибо, помолитесь за наш разговор, который сейчас будет. А они такие: а что она сделала? Я говорю: да, может, она даже еще ничего не сделала. Я не знаю ничего вообще. Главное, мне надо было, что она со мной разговаривать не хочет. Смотрите, как интересно. Не грех проблема. Если я приобрел брата или сестру, послушался, если нет, они уходят. Ребекка, ты уж меня прости, я тебя по большой любви, наверное, потому что ты в красном всем одет. А если нет, они ушли, а она мне говорит: давай, выметайся отсюда. Я: как? Они же хотели, они не хотели. Вот подумайте, попробуйте приземлить это. Еще раз, например, я пошел, взял. То есть принцип сам, не вышел разговор. Идемте еще раз. В любом случае, человек не послушался. Давайте я буду говорить: я вас не слушаюсь, не приходите. Что делать тогда? Смотрите, возьми с собой одного или двух свидетелей. Это сейчас, что мы говорили, заметьте, их нельзя информировать о том, что делает согрешающий. У меня одна проблема, он меня не хочет слушать. Если послушал, приобрел я брата. Зачем нужно им знать другим, что он делал? Зачем? Зачем еще их вдавливать в грех, что они теперь будут на этой лодке сидеть и думать: как же теперь не рассказать другим? Для чего? Ведь мы же слабые люди и грешники, и это проблема. Если мы знаем, нам же надо куда-то вылить это. Поэтому наша проблема — со мной не хотят разговаривать. Скажи церкви: а это кто? Церковь — это кто? Некоторые говорят: нет поместной церкви, она не важна. Кому говорить? Какой церкви? Если ее нет, поместной церкви, какой церкви говорить? Церковь, ты где? Нету церкви, да? Нет, все-таки есть церковь какая-то, и ей надо сказать. Теперь у меня вопрос: надо всем это рассказать, что меня Ребекка не слушается? Или все-таки не всем рассказать это надо? Как вы думаете? Просто мне интересно. Но церкви же написано. А кто исправляете Галатам 6:1? Вы? Духовно исправляете согрешающих. Значит, надо взять, и свидетели, кстати, точно так же берут. Берут тех, которые знают, что потом не будут, что у них, по крайней мере, с этим проблем не будет, у этих людей. То есть берешь свидетелей тех, которых ты знаешь, что они духовные. Я вам расскажу, как я это думаю. Если вы думаете по-другому, можем потом разговаривать на эти темы без проблем. Церковь — это представители ее церкви, то есть служители церкви. Они, старейшины, всегда были представители народа. Народ делал грех, старейшины были наказаны. Бог обвиняет в Иезекииле старейшин, потому что он говорит: вы виновны в грехах народа. То есть представители народа были старейшины, священники, первосвященники, это были пастыри, были представители народа. Иезекииль: пастыри, которые не пасут овец моих, я с них спрошу. Интересно, а про овец вообще ничего? А пастыри будут наказаны? То есть и надо брать духовных, и должны это быть служители церкви, по крайней мере, скажем так. Лучший самый вариант, да? Церковь – это лидеры церкви, мудрые служители. В Библии называется старейшин, пастырь, епископ. Это все одно и то же, одного человека название. Старейшина – это мудрость, пастырь – это сердце, любящее, вмещающее. Епископ – это смотрящий, это наблюдает. Он смотрит за людьми и переживает о них. Мудрый пастырь, прежде чем вникать в дело, убедиться, прошел ли человек по-библейски все 4 ступени до того, как пришел к нему. Смотрите, если вы, например, пришли ко мне и говорите: у меня, давайте там, ты, там, Сережа и Сан Саныч, вам, мне надо, короче, идти ерманом кого-то обличать, то я тогда должен буду, по идее, там, или любой из нас, любой служитель, должен будет по этой пирамиде убедиться, эти 4, 1, 2, 3, 4 уже прошли или нет. Если нет, мне даже знать не надо, что он там делает. Я ему просто убежу: ты это все сделал? Нет, я еще даже не выяснял. Тогда мне его надо отсюда отправить сюда. Они: да ты что, не может быть, ну-ка мы завтра с тобой поедем с ним разбираться. Это уже тогда грех. Тогда уже пастыри церкви или служители церкви, то есть он теперь говорит: о, раз ты ко мне пришел, это супер, теперь я проконтролирую, чтобы ты правильно все сделал. Мы с тобой начнем с личного душепопечения, с выяснения обстоятельств, потом ты к нему пойдешь один, я тебе помогу, мы помолимся, я тебя приготовлю. А потом будем дальше разговаривать, вдруг примет, тебе повезет. Интересно. Мне, например, интересно, не знаю, как вам. Скажи церкви. Мудрый пастырь выяснит, пришел ли человек к нему за помощью, как помочь согрешающему, или для того, чтобы защитить себя или выгородить себя. Это самая большая проблема в процессе восстановления. Матфея 7 глава с 1 по 6 стих. Бревнышко, соринка, помните, да? Мудрый пастырь будет убеждать или служитель церкви, он убедится, какая цель того, что ты мне сейчас пришел, чтобы ты нас подтягиваешь, совет служителей туда, в эту историю. И следующий, шестой, смотрите, шаг этой пирамиды, изъять у нас написано, да? Если же не послушает ты их, скажи церкви, если и церкви не послушает, то будет он тебе, как мытарь и язычник. Обратили внимание, что не написано, ну тогда он мытарь и язычник. Почему как стоит? Потому что никто из нас сердце человека не знает. Мы не знаем его, что у него внутри. Мы видим, что его поведение, сопротивление верующим, непокорность верующим, братьям и сестрам, непокорность уважаемым свидетелям и непокорность служителям церкви говорит о том, что он не знает дела его, свидетельствует о том, что он не знает Бога. Знает он Бога или не знает он Бога? Кто знает? Бог. И поэтому нам не дается повеление, все, неверующий, как мытарь язычник. 1 Коринфянам 5:2-5, у вас здесь это написано, и наверху тоже там есть это место, там написано: да будет изъят из среды вас, делающий такое дело. После всех попыток, проведенных служителями церкви с целью, чтобы согрешающий поговорил с тем, кто желает ему добра, человек должен быть изъят из среды церкви. Как мытарь и язычник, знаете, это что? Это следующий, четвертый процесс обличения. Церковь не слушает, но тогда мы отдаем его на душепопечение в этот мир. Тогда дьявол и мир будут прессовать его, и мы его отдаем. Хорошо, берите. Это наш брат и сестра, который своим поведением показывает, что он не покоряется Богу. Мы, пожалуйста, иди в этот мир. Сейчас дьявол и мир этот будут тебя прессовать, как прессовали Христа. И церковь за тобой не стоит. В молитве. Сейчас интересно дальше, послушайте. Это будет работодатель, полиция, родственники и прочее. Братья и сестры, если в ваших семьях скандалы, ругань и драка, церковь обязана защитить вас. Вы не удивляетесь такого, это сегодня не новости. Если вы не можете найти никакого подхода к вашим мужьям, вам придется идти к церкви, служителям церкви, и церковь должна будет обращаться в полицию, чтобы защитить семью и детей от этого рукоприкладства, хамства, обзывательств, издевательств и все остальное. Не бойтесь этих слов. Я надеюсь, что у вас этого нет. Но если будет когда-нибудь, или вы услышите у кого-нибудь, возьмите этот материал, мы его выставим на сайт, на интернет, можете скачать. Идите туда и говорите: если ты не перестанешь это делать, я пойду к свидетелей брать, я буду делать, как Библия говорит, и потом доберусь до служителей, и если ты не послушаешь, я тебя люблю. И поэтому мы будем идти на все, чтобы защитить семью, защитить детей. Как мытарь и язычник не дает нам права делать выводы о рождении человека свыше. Сердце человека во власти Бога, и лишь он один знает, имеет ли человек с ним отношения или нет. Мы лишь делаем вывод. Раз человек живет в грехе, отвергает помощь братьев и сестер, не подчиняется руководству церкви, то все эти действия тех, кто не знает Бога, противящихся Богу людей. Библия говорит, противники не покоряются властям. Обратите внимание, здесь неправильно, здесь чем надо, а не тем. Чем больше сопротивления со стороны человека, пирамида идет наверх, тем меньше моей вовлеченности. Теперь я беру других людей, я их начинаю вовлекать в дело. И тем больше вовлеченности других, то есть круг влияния на человека увеличивается. Я беру свидетелей, чтобы влияние на него увеличить, а не для того, чтобы его добить. Чем меньше сопротивления, тем мощнее и быстрее благодать Бога будет изменять сердце человека. То есть чем раньше он послушается, тем будет лучше. Так. И последнее. Очень важно. Когда мы передаем человека на исправление миру, то нам необходимо представить ему план восстановления или то, что ему будет необходимо предпринять, чтобы вернуться назад в церковь. Когда мы одного человека исключали из этой церкви, я не буду сейчас говорить, там кто не знает, вам знать не надо, это не обязательно, то в письме ему было написано, что ему надо сделать, если он захочет вернуться в церковь. Было конкретно написано: найди возможность поговорить с служителями церкви, мы будем рады встретиться и помочь тебе. Это все зафиксировано на бумаге, и у него есть письмо, это в электронном виде, в распечатанном виде. Подписанное, проверенное сразу. То есть Сан Саныч прочитал, я написал, Сан Саныч прочитал, мы подписали, ему отправили. Мы не просто сказали, ты будешь как мытарь язычник, мы ему план написали, что ему сделать, чтобы вернуться назад. Мы его любим, мы тебе хотим назад видеть. Наше желание тебя здесь видеть, а не там, в этом мире. Ну вот тебе план, то есть иди по этому плану, и тогда придешь. Кроме того, если церковь восстанавливает человека, то на все 100% подобная история о любящем отце, который восстановил блудного сына, более, чем должен был во всех его правах. Перстень дал ему, обувь дал и одежду. Самая нелегкая ступень в этой пирамиде, это ступень номер 3, это когда иди. Это самое трудное. Как правило, мы перепрыгиваем ее и информируем церковь о случившемся. Это проще даже на членском собрании. Представьте, встать и кого-нибудь, ну, что-нибудь сказать, сразу все уже знают. Здорово. Помните, что каждая ступень этой пирамиды – это возможность вернуть человека назад. Это ошибка. К теплым и нежным отношениям с отцом. Помните, что послушавшись вас и оставив свой грех, вы не имеете права никому говорить об этом грехе, если это не связано с грехом против государства, общества, нарушающего юридический закон. Ну, например, вы выяснили, что он банк ограбил, и вы теперь: обещал же, что не скажу. Нет. Тогда вы будете помогать ему, этому человеку, решить эту проблему правильно. Но это не значит, что теперь: ох, тайна исповеди, извини. Нет. В таком случае вам надо будет помочь выпутаться из сложившейся ситуации, привлекая на помощь служителей церкви или более опытных людей, кто знает, что типа, как вылезти теперь, выйти отсюда без больших потерь. Помните, если все в церкви будут стараться применять эти принципы, то люди вокруг будут становиться открытие, церковь дружнее, отношения крепче. Там, где пастыри понимают, сочувствуют и лечат проблемы сердца, люди охотно мобилизуются на войну с грехом, умерщвление греха и к достижению победы над похотью, восстающей на нашей душе. И еще раз, отлучение от церкви может быть за нежелание слушаться Бога, Его Слова, братьев и сестер пасторского совета, но не за грех. В плане в том, что вот есть церкви, где если прелюбодеяние кто-то сделал, есть церкви, я знаю такие церкви, знаю служителей этой церкви, разговаривался. Сразу автоматически исключается из церкви человек. С ним даже никто, все, он мытарь и язычник, с ним даже никто не разговаривает. То есть, и пока не придешь сюда, не выйдешь, не покаешься, даже не приходи сюда. Есть такие церкви. Но, на мой взгляд, так нарушается прямое повеление Христа. Человек может хотеть избавиться теперь, и ему даже шанс не дадут. Ну вот, хорошо, если мы такими не будем, да? Ну, чтобы мы не стали такими. Но мы не такие, как эти. Мы лучше, да? И последнее. Если вы живете в грехе, то помните, ваши отношения с отцом нарушены. Вы находитесь в процессе наказания Бога. Не имеете права никого исправлять, а имеете повеление покаяться в грехе и бросить его. Если вы не в состоянии по каким-либо причинам сделать это, то ваша обязанность искать помощи у других, в том числе и служителей церкви. Вы можете найти того, кому вы доверяете, кому, может быть, служителям церкви боитесь, или по каким-то причинам там нет. Найдите, кого вы доверяете, идите к нему и говорите: я не знаю, что мне делать. Вот если с этим придут, если, например, если вы придете к кому-то, поговорите с этим человеком, он скажет: слушай, пойдем все-таки сходим к кому-то, кто знает это, к служителям, пастырям, там, кому-то, душепопечителям. Тогда уже, конечно, эта пирамида не работает. Здесь желание избавиться от греха, и мы обязаны помочь этому человеку. Эта помощь не должна сводиться к простому выслушиванию вас. Вы помните, если вам помогают только что сидят, да-да-да, бедный-бедный, ой, жалко-жалко-жалко, давай помолимся, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, бедный-бедный-бедный, да-да-да-да, давай помолимся, ой, какие они все плохие. Это неправильная помощь. Это не должно быть долго и всегда такая помощь. А вести вас к самопознанию ваших мотивов и ценностей сердца – это настоящая помощь. Такая помощь научит вас стать стабильными и бескомпромиссными ко греху любого рода. Марка 8:31-38. «И начал учить их учеников, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, быть убитым и в третий день воскреснуть». И говорил о сем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить Иисуса. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана». Почему? Хорош, я его подчеркнул жирным шрифтом. Когда мы идем к человеку обличать, или когда мы хотим его остановить от какого-то дела, мы сейчас переживаем за Божие или за человеческое? Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческому. Христу надо было идти эти страдания проходить. А помощник не хотел, чтобы он шел этими страданиями. Будьте осторожны, когда помогаете, даете советы другим людям. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мной, куда я иду?» Куда идет Христос? В Иерусалим зачем? Почему я этот длинный текст взял? «Быть отверженным, старейшим, первосвященниками, книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». Подзывает народ и говорит: кто хочет идти за мной, бейте шею. «Отвергните себя, забудьте о себе насмерть. И возьмите крест свой, свой я сам понесу. И следуйте за мной. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит или жизни своей? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» А теперь интересное выражение. «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Вау! Не бойтесь опозориться ради Христа. Если вы живете в грехе, и вам надо выходить каяться, и, может быть, перед всеми. Христос не побоялся опозориться перед всем миром ради нас с вами. Ради нашего позора он пошел на крест. Он опозорился. Вот такая... О, за час мы уложились. Как и обещал я. Слава Богу, что получилось. Вот такое есть. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать, иметь, звонить, говорить, подходить, обсуждайте на кружках, на домашних группах, на ваших, которые у вас будут. Смотрите. И самое главное, проверяйте себя. Когда... Может быть, есть какая-то ситуация в нашей с вами жизни, где нам надо каяться в том, что я не так делаю, что я делаю по-другому.